Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатились несколько выстрелов, и снова все смолкло. Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался, и образ брата Николая вставал передо мной другим, чем я привык его себе рисовать. Много-много лет прошло с той ночи. Не только я уже в паре старчества, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась. Пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая все стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далекую незабвенную ночь. Вот оно, это письмо. Лёшка, письмо это ты прочтёшь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом. И тебе придётся проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни. Теперь я обращаюсь к тебе, как к брату-сыну. Собери все свое мужество и выкажи честь и бесстрашие, которое я старался в тебе воспитать. Моя жизнь раскололась надвое. Я христианин, офицер русской армии. Я полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать веселому концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска. Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился? Все узнаешь, если конец истории не будет печален, вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье. Дальше следовало через несколько пустых строчек более свежими чернилами и более нервным почерком продолжение. Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру. И быть заподозренным в том, что ты похитил Наль в тот час, когда ее жених должен был по здешнему обычаю похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажет Али старший и его друг, мы с Наль, быть может, уйдем от грозы и ужаса религиозного преследования фанатиков. Зайди к полковнику Н. и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. И если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д и привезем домой немало дичи, чтобы он взял с собой лишнее ружье и побольше дроби. Сходи утром, часов 8, передай все точно и не опоздай. Дальше во всем доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности, но думай, хочешь ли добровольно, легко, просто стать защитой, а может быть и спасением мне и Наль. Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужественен, правдив и честен. Твой брат Н. Я взглянул на часы. Было уже 4 часа утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье точно пастушьих бичей. Показалось даже, будто ворота дома стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой. Потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов, начинались какие-то песни и сейчас же обрывались. Мне казалось, что происходит какой-то скандал на улице. Хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрений на дом брата. Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажег снова лампу, перечитал еще раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое. «Друг и брат», — начиналось оно, — «я только маленькая женщина, ты меня почти не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность. Брат, Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым, страшным человеком, фанатиком и другом мулы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен и, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе. Что я могу еще сказать, брат и друг? Я прошу твоей помощи и ничего не могу пообещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты брат, брат сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры матери. Останусь ли жива, буду ли мертва, я для тебя с этой минуты сестра мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй, и пусть всегда останется в твоем сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящий его и тебя, Наль». Снова послышался на улице шум. Казалось, бегут много ног возле самого дома, и снова грохочет несколько телег. Я потушил огонь и вновь стал слушать. Где-то теперь подальше прогремел опять выстрел. Проехала грохоча еще одна тяжелая телега, и снова все смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже 5:30, значит, на улице уже совсем светло, но я все же не решился открыть окна. Я зажег лампу в комнате брата, взял конверты и письма, еще раз их перечел, бросил в камин и поджег. Как странно горели письма. Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделились и скорчилось письмо брата, и я ясно прочел слова «брат-отец». Затем снова все ярко вспыхнуло, а на письме «Наль» точно на белом пятне в кругу огня появились круглые буквы «Наль». Еще раз все ярко вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности. Долго ли я сидел перед камином, не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчета во всем происходившем. А эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я еще в жизни не испытывал. Брат-отец все мысленно на 1000 ладов шептал я, и слезы лились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил все, что имел лучшего в жизни, что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь, брошенную никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моем не было страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чем может выразиться моя такого неумелого и неопытного помощь ему? Этого я себе не представлял. Время шло. Я все сидел без мыслей, без решений, с одной болью в сердце и не мог унять льющихся слез. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы. Было 7:15. «Пора», — подумал я. Мне оставалось время, чтобы только одеться и идти к полковнику Н. с поручением брата. Я перешел в свою комнату, отдернул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице все было тихо. Я прошел в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я сказал ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника Н. Очевидно, уехать внезапно на охоту было в привычках брата, так как денщик мой ничуть не удивился. Он вызвался сбегать к полковнику Н., но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шел среди оживленной густой толпы. Я старался ни о чем не думать, кроме ближайшей задачи – оповестить Энн, и даже страсть наблюдением заснула во мне. «Здравствуйте!» – вдруг услышал я за собою. «Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить?» Передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник Энн. «Да я к вам спешу», — обрадовался я. «Брат просил передать вам, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперед на охоту. И я подробно передал все порученное мне в записке насчет встречи, ружья и дроби». «Вот хорошо-то», — весело воскликнул полковник. «А ко мне приехал мой племянник, страстный охотник, и просит, молит взять его с собой». «Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом, а теперь я могу его взять, только выйду не сегодня, а завтра на рассвете». Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце которой у развалин старой мечети собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько желтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей. «Да, должно быть здорово обозлены эти желтые на Али Мохаммеда», — сказал полковник. «Почему?» — спросил я. «Что им сделал Али Мохаммед?» «Да разве вы не слыхали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти желтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слыхали?» — продолжал спрашивать полковник. Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал... Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас, а брат мой уехал вчера вечером? На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться похищение невесты, его племянницы, что это часть обряда, заранее обусловленная, что едет жених похищать невесту с толпой своих товарищей, со стрельбой из ружей и прочей инсценировкой дерзновенного похищения. А на самом деле невесту они находят в определенном месте, выведенную старухами, хватают ее и мчат во весь опор на хороших конях, стреляя в воздух в дом жениха.